Подкаст про деньги.
Деньги?
Про деньги.
Деньги. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В студии подкаст про деньги. И сегодня с вами я, журналист Настасья Занько. И
Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра Бюро.
Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить про зарплату, а точнее про то, как ее считает Белстат и как вообще правильно увидеть ту самую реальную зарплату, которую мы получаем. Лев, давайте начнем вот с момента, почему все-таки получается эта история, когда Белстат публикует свои данные, на статистиков обрушивается гнев читателей, гнев простых людей, потому что никто не понимает, как происходит вот эта средняя зарплата, почему там по Минску, грубо говоря, 1800 рублей, а где же она у обычных минчан? Как происходит вот этот момент? Откуда берется эта средняя?
Ну, здесь скорее проблема не в Белстате. Они делают, что могут. Тут проблема в понимании цифр со стороны населения. Белстат считает среднюю начисленную заработную плату, но большинство людей действительно ее не видят. Так как если вас интересует, сколько получает большинство, то нужно смотреть на медианную зарплату. Медианная зарплата — это такая цифра, так чтобы 50% работающего населения получали меньше, чем это число, и 50% больше, чем это число. Собирать ее, конечно, сложнее, и Белстат публикует ее только два раза в год.
Почему важно видеть вот медианную эту зарплату, да? Потому что она, чем она реальнее, да? Чем она проще, проще для понимания? Объясните, да, чем она реальнее?
Ну, если нас интересует в целом рост экономики, рост зарплат в целом по экономике, то тогда действительно нам нужно смотреть на среднюю. Например, если вас интересует, сколько денег есть в сумме у людей, сколько они готовы потратить там, в новом ресторане, который вы собираетесь открыть, или на мебель, которую вы собираетесь производить. Если же вас интересует, как живут люди, то тогда действительно медианное значение будет ближе к этому. Вы скорее увидите себя ближе к медианной зарплате, чем к средней.
Скажите, вот у наших соседей, в мире, как правильно считать зарплату? Все-таки считается средняя, начисленная, либо же медианная?
Правильно это считать все и предоставлять потребителям информации, выбирать, что им интереснее. Как я и сказал, иногда важнее знать среднюю зарплату, иногда медианную. Во многих странах, особенно если мы говорим о развитых странах, публикуется еще более полная статистика. Публикуется некая выборка домохозяйств, которых регулярно опрашивают, и вы можете посмотреть все распределение. То есть медиана — это вот 50-процентный квантиль. Но вы можете посмотреть, сколько средний доход у топ-5% населения, у нижних 5% населения, 20% и так далее. То есть в целом мы можем собирать целое распределение, и тогда каждый сможет посмотреть то, что его или ее интересует. Но по-простому, действительно, чаще всего достаточно вот этих двух цифр. Среднее, если вас интересует бизнес и экономика в целом, и медианное, если вас интересует, как живет средний человек.
Почему такая большая разница вот между медианной и средней зарплатой? Например, в ноябре 2020 года, вот как раз-таки вот на днях свежие данные от Белстата появились, по стране медианная зарплата оказалась меньше средней за тот же месяц почти на 250 рублей, а в Минске этот разрыв составил вообще 450 рублей. Почему такая разница? Что это, о чем это нам говорит?
Это экономическое неравенство. Это нам говорит о том, что наиболее хорошо оплачиваемые страты населения пережили и переживают текущий экономический кризис лучше, чем более бедные граждане. Тут, по примеру, можно сказать, например, такую историю. Допустим, вы получаете 1000 рублей, я получаю 1000 рублей, и к нам в гости заходит Билл Гейтс, который получает несколько миллионов долларов. Средняя зарплата у нас с вами будет теперь несколько сотен тысяч долларов, так как мы складываем наши с вами 2000 и еще миллионы Билла Гейтса и делим на 3. А медианная зарплата будет как раз 1000, так как если вот взять из нас 3, то средний человек как раз получает 1000. В Минске такой разрыв больше, потому что в Минске больше айтишников, больше как раз людей, которые получают зарплату, часто привязанную к доллару. Зарплата этих людей и даже в долларовом эквиваленте не снизилась, у многих повысилась за этот год. А люди, которые работали, например, в сфере услуг, они наиболее сильно пострадали от коронакризиса. Мы знаем, что многие предприятия закрывались или переводили своих работников на меньшее количество часов или урезали оклад. Таким образом, их зарплаты не увеличивались или увеличивались не так сильно. Чем больше вот этого экономического неравенства, тем больше будет разница между средним и медианным. Okay. У нас в стране большая часть таких высокооплачиваемых людей — это либо айтишники, либо какие-то владельцы бизнесов. И, конечно, большая часть из них живет в Минске, отсюда и большая разница в Минске.
А скажите, ну вообще экономическое неравенство, это же, в принципе, наверное, обычная ситуация во всех странах, да? Не бывает так, чтобы вот прямо у всех была одинаковая зарплата. Ну, как вот хотел, коммунисты хотели добиться, да? Правильно я понял? То есть это нормально. Какой вот есть предел, когда уже надо бить тревогу, когда это экономическое неравенство достигает вот таких, ну, можно сказать, катастрофичных масштабов?
Да, экономическое неравенство – это само по себе неплохо и нехорошо. Если говорить о там катастрофических масштабах, то тут нужно смотреть не на степень неравенства, а на то, чем оно вызвано. Если неравенство в вашей стране обусловлено тем, что вот кто-то родился в королевской семье, теперь живет во дворце и получает миллионы долларов, а остальные родились крестьянами и пашут землю, то такое неравенство абсолютно непродуктивно и не воспринимается как справедливое. Такое неравенство может приводить к социальным проблемам, социальному недовольству, революциям, протестам и так далее. Кроме того, такое неравенство будет экономически неэффективным, так как вот большое количество денег, ресурсов сосредоточено в руках человека, который это никак не заслужил, просто родился в определенной семье. Или же, если в стране неравенство обеспечено какой-то высокой долей коррупции, использования природных ресурсов. Ну, кто-то умудрился в 90-е захватить нефтедобывающую компанию, теперь этот человек невероятно богат, но если бы мы передали этот объект владения любому другому человеку, ничего бы сильно не изменилось. Это тоже плохое неравенство. Если же неравенство у вас вызвано нормальными рыночными механизмами, кто-то получает больше, потому что он более образован, или потому что она придумала какую-то новую концепцию, новую фирму, которая производит услуги, товары, которые пользуются спросом, тогда это эффективное экономическое неравенство. В таком случае этот человек получает больше, потому что он буквально дал миру больше. Билл Гейтс не крал денег у миллионов людей по всей земле. Билл Гейтс придумал компанию, которая разработала продукт, которым многие из нас пользуются. его состояние обозначает, собственно, его вклад в мировую экономику, то большое количество услуг, которые он оказал буквально каждому человеку, который использует Windows. Такое экономическое неравенство, оно может быть даже экономически и эффективно, так как в данном случае больше денег будет сосредоточено в руках эффективных экономических агентов. Если Илон Маск заработал много денег на PayPal, то эти деньги, находясь у него в руках, это прибыль невероятная, она может послужить миру еще раз, когда он запустит еще одну компанию, и еще одну компанию, и еще одну компанию, будет создавать добавочную стоимость, прибыль, рабочие места и продукты, которыми мы все будем пользоваться.
А, скажите еще такой вот, помните, была расхожая фраза «всем по 500», да, вот это вот цель обеспечить вот такой уровень жизни. Правильно ли ее трактовали? То есть люди приходили в комментарии, к примеру, на наш сайт, да, и говорили, где мои по 500? Появился даже термин «по 500-ники». Вот, я так понимаю, произошел не совсем правильное восприятие обещаний правительства. Или же все-таки люди все правильно поняли, действительно, да, там имелось в виду, что мы вот получим по 500.
Ну, это, безусловно, было такое популистское выражение, лозунг. Люди, наверное, правильно приходят в комментарии, так как вот это вездесущее стремление белорусской экономики к всем по 500, это какая-то стала прям магической цифрой. Мы несколько раз достигали ее, потом скатывались назад к $400, потом снова достигали, потом снова скатывались. И вот в начале 2020 года мы опять достигли средней зарплаты в $500 и теперь опять скатились в ниже этой заветной цифры. Что конкретно имел в виду Александр Лукашенко, нам остается только гадать. Чиновники воспринимали эту цифру как то, что нам необходимо обеспечить рост средней зарплаты, именно средней, не медианной, до $500. Ну, если въедаться в слова, то, наверное, это обещание должно было быть ближе к тому, что обеспечить медианную зарплату в $500. Это как раз ближе к понятию «все». Ну, то есть хотя бы, чтобы средний белорус получал такую зарплату. Но, как мы видим, мы входим сейчас в новую фазу стагнации нашей экономики. Так что, если ничего не изменится и экономический и политический кризис не будут разрешаться, то, вероятно, мы останемся с этой мечтой по 500 еще на долгие годы.
Ну, а вообще, с точки зрения экономики, это нормально ставить такие задачи, да? То есть, или я, может быть, что-то неправильно понимаю, да? Вот достигнуть всеми способами, помните, даже предприятиям приходили циркуляры из райисполкомов, что вот вы обязаны выплатить, да? Это вообще нормальная цель? Или это какой-то пережиток, не знаю, 20 века?
Ставить такие цели,
да,
это абсолютно нормально. Это как любое предвыборное обещание любого политика в любой стране. Политик приходит и говорит, что у меня есть план, и если мы будем его следовать, то мы достигнем таких-то показателей. Такой-то средней зарплаты, или такой-то медианной зарплаты, или такого-то уровня ВВП на душу населения. Дальше уже вопрос к тому, насколько этот план исполняется, насколько приходящий политик действительно может выполнить это обещание. Ну, в разных странах это, и с разными президентами эта выполняемость обещаний происходит по-разному. Если же говорить об использовании административного ресурса, чтобы искусственно нагнетать зарплаты, чтобы они доходили до какого-то целевого показателя, то это, конечно же, очень плачевно и часто ведет к негативным последствиям. когда в Беларуси пытались не вырастить по-настоящему экономику, чтобы она сама пришла к такому показателю, а просто административно повышать зарплаты на государственных предприятиях, то это каждый раз через какой-то период времени выливалось в гиперинфляцию, и зарплаты снова уходили вниз. Если экономика сама по себе не выросла, то вы, конечно, можете напечатать денег, и в какой-то промежуток времени люди будут действительно богаче от этих денег. Но когда экономика поймет, сколько конкретно вы напечатали, то весь этот излишек будет съеден инфляцией.
Скажите, ну, если вернуться к зарплатам, да, зачем и почему оценивают еще реальную зарплату? Да, что это такое? Как ее понимать, вот, как ее применять, скажем, простому человеку?
Реальная зарплата — это то, это примерно должна соответствовать объему товаров, которые вы можете купить на свою зарплату. Мы живем в мире номинальных цифр. Вы вот приходите за своей зарплатой и получаете номинальную 1000 рублей. Это просто бумажка. Сама по себе в отрыве от реальной экономики она ничего не значит. Если сейчас все цены в Беларуси повысить в 10 раз, и вашу зарплату повысить в 10 раз, вы от этого не станете жить лучше. Просто у нас произойдет такая галопирующая инфляция. Чтобы не обманываться, не обманывать себя, когда у вас просто растут зарплаты из-за инфляции, экономисты ввели такой термин, как реальные цифры, реальные зарплаты. То есть ваша номинальная зарплата, деленная на какой-то сводный индекс цен. Чтобы понимать, стали ли вы действительно жить лучше, можете ли вы теперь купить больше товаров на новую зарплату, чем вы могли на свою зарплату год назад? У нас в этом году действительно росли реальные зарплаты. Мы видим, что курс доллара вырос примерно на 25%, на 20-25%. При этом цены в магазинах у нас выросли вот по итогам 2020 года на, если не ошибаюсь, 7,4%. Вот за счет таких вещей и увеличиваются реальные доходы. То есть на самом деле то, что нас интересует, это не номинальные цифры, а именно что реальные. Просто их сложнее видеть, чувствовать и ощущать.
И тогда такой вопрос, исходя из этой реальной зарплаты. Вот мы ее оцениваем, да? Но вместе с тем в Беларуси вот есть такой показатель, как бюджет прожиточного минимума, да? Там, например, минимальный потребительский бюджет и такие вот вещи, казалось бы, абсолютно непонятные. Это маленькие цифры. Вряд ли там белорус сможет там выжить, там, грубо говоря, на эти 300 рублей, которые предлагает, ну, кажется, что предлагает, да, власти. Для чего вот эти вещи? Что они в себе несут и нужны ли они, не знаю, для простого белоруса, для понимания, да, как я себя чувствую в этой стране, хватает ли мне всего?
Для понимания большинство людей, наверное, не сильно. Чаще всего это такие технические вещи, технические цифры, которые используются для проведения различной государственной политики. Например, прожиточный минимум, да, если вы попытаетесь прожить на него, то действительно вам будет очень грустно и тяжело. Зачем нужна эта цифра, чтобы хоть как-то оценивать? Она используется в различных государственных программах. Например, если ваши доходы меньше, чем эта цифра, то значит, что вы точно не можете нормально жить, и даже ненормально, просто физически вам будет сложно выживать. Соответственно, если мы разрабатываем какую-то программу социальной поддержки, думаем, правительство думает о том, какие пособия нужно выплачивать людям, у которых очень маленькие доходы или доходы отсутствуют, то используются вот эти технические расчеты. Слава богу, большинство граждан Беларуси не сталкиваются с прожиточным минимумом. Когда люди рассуждают о прожиточном минимуме, это отдельная категория государственной политики, направленная на борьбу с бедностью и связана с другими различными социальными выплатами.
Ну и для наших читателей, вот на что важно обращать внимание, на какую статистику, чтобы понимать, где ты находишься по своим зарплатным, вот в зарплатной своей реальности, стоит ли тебе там где-то менять работу, или, может быть, там не стоит никуда уходить, твоя работа оплачивается уже и так выше рынка, да? На что смотреть? На медианную, на реальную, да? Или вот на среднюю тоже стоит как-то обращать внимание? Давайте дадим совет нашим читателям, слушателям.
Каждый из нас работает не на рынке в целом, а на каком-то маленьком подразделении этого рынка. Если вы работаете швеей, то какие зарплаты у айтишников в целом вас напрямую так не касается. Если вы работаете айтишником, то изменение средней зарплаты у строителей, опять же, это процессы, которые обходят вас стороной. Как минимум, прямого эффекта нету, может быть, будет косвенный, когда вы пойдете покупать квартиру. Поэтому для каждого человека стоит ориентироваться на среднюю зарплату какой-то сравнимой с ним категории. Таких данных Белстат не публикует. Конечно, публикует среднее по профессии, но думаю, для каждого человека, чтобы ориентироваться, лучше знать, какие зарплаты получают люди, с которыми он или она себя сравнивает. Надо спросить у товарищей по работе, у людей, знакомых, которые работают в других фирмах, но по вашей же специальности. Это будет гораздо лучшим ориентиром, чтобы узнать, доплачивают ли вам или не доплачивают на текущем месте работы. Если вас интересует, как вы вообще соотноситесь с белорусским обществом в целом, то лучше смотреть на распределение доходов и на медианную зарплату. К сожалению, как я сказал, ее у нас публикуют только два раза в год, в мае и в ноябре, но больше, лучше, чем ничего.
Ну, еще вот, Лев, такой дополнительный вопрос. А почему ее так редко публикуют? Это затратное мероприятие, очень сложно ее считать, либо это, ну, вот, не хватает ресурса, или такая задача стоит среднюю смотреть, а медианную уже как бы факультативный момент?
Да, ее чуть сложнее считать, чем среднюю. Для этого нужно просто выработать определенные механизмы, чтобы собирать эту статистику в будущем было легче, чтобы это могло происходить в каком-то автономном режиме. И тогда, надеюсь, нам будут показывать эту медианную зарплату чаще, чем два раза в год. Сейчас ее собирают меньше, да, именно из-за того, что это просто чуть сложнее. Еще один важный фактор, который стоит учитывать, я бы сказал, важнейший фактор, который стоит учитывать, когда вы смотрите на данные по зарплатам от Белстата, это то, что там публикуется начисленная заработная плата. Начисленная заработная плата – это зарплата после уплаты вашим работодателям налогов в Фонд социальной защиты населения, то есть после оплаты 34%, но до оплаты подоходного налога в размере 13% и еще одного дополнительного процента ФСЗН. То есть буквально, если вы видите на сайте Белстата, что кто-то получает зарплату в 100 рублей, это означает, что это начисленная зарплата. в реальности на руки этот человек недополучит 14%, то есть получит 86 рублей. А работодатель этому человеку изначально платил 134 рубля, потому что изначально эти 34% фонд социальной защиты населения человек не видит никогда. Они сразу же списываются из зарплатного фонда.
Спасибо большое, Лев. Я надеюсь, что мы были полезны, мы узнали, рассказали вам больше интересного про зарплату, про то, как ее видит Белстат, и то, как ее правильно, эти цифры, как правильно интерпретировать. Напоминаю, в студии была, с вами работала Настасья Занько, журналист-онлайнер, и старший научный сотрудник исследовательского центра БЮРОК Лев Львовский. Спасибо большое, Лев. До скорых встреч.
Спасибо. До встречи.